Так, мы продолжим рассматривать процессы промежуточного состояния. Чтобы прояснить, как работает йога иллюзорного тела, так как мы выяснили, после того, как живое существо выпадает из состояния исконного света, у него самопроизвольно начинает возникать тонкоматериальное психическое тело. И начинается поиск следующей жизни. Многие люди недальновидны. Они не понимают, что им предстоит пройти через смерть и через новое рождение. И коли они не бессмертны, то это произойдет. И произойдет обязательно. И вместо того, чтобы тренироваться в том, чтобы быть осознанным и не получить в следующий раз нового рождения, они тратят свою жизнь на посторонние вещи, которые не так уж важны в жизни. Это пример человеческой нерасчетливости, недальновидности. То есть такие люди, они подобны мальчишкам, играющим в песке, которые не думают о будущем. Почему возникает такая нерасчетливость, недальновидность, непрактичность, даже глупость? Это все виной отсутствия ясности. Это еще называют майя, маха-майя. Человек слишком придает значение сиюминутному, сиюминутным связям, отношениям, планам и целям, а глобальные какие-то стратегические вещи он часто упускает напрочь. А когда упущена стратегия, то тактика бесполезна. И глобальной нашей стратегией является развитие фундаментальной ясности. И без этого развития все остальное, оно бессмысленно. Потому что именно ясность делает нас из людей богами, а ее отсутствие делает нас стоящими ниже, приводит к низшим перерождениям. Допустим, взять какое-либо животное. У этого животного есть свои планы и цели, и оно очень большое им значение придает. Но если бы ему дать хотя бы на некоторое время человеческий разум, это животное сразу бы пересмотрело все свои планы и цели и признало бы их низкими, ошибочными. Таким же образом, когда мы раскрываем фундаментальное осознавание, мы мгновенно пересматриваем свою систему ценностей, свои планы и цели. И развитие этой ясности дает нам прежде всего очистить то невидение, которое присутствует у нас в сновидении при перерождении в промежуточном состоянии. Потому что именно невидение, которое существует при перерождении в промежуточном состоянии, является корнем сансары. Оно заставляет нас заново рождаться. Выходит так, что если цель человеческой жизни – это освободиться от новых рождений, но если ясности недостаточно, рождение заново произойдет, и выходит так, что жизнь была прожита зря, бессмысленно, в суете. Почему возникает сильная поглощенность сиюминутными обстоятельствами, взаимоотношениями и процессами? Потому что не хватает вот этой самой ясности, отсутствует самоосвобождение, и вследствие этого нет связи со Всевышним Источником. И напротив, когда мы благодаря созерцательному присутствию наращиваем ясность, и ясность генерируется повсюду, с утра до вечера и круглые сутки, процессы самоосвобождения усиливаются, начинают ускоряться процессы нашего осознавания. Связь с Источником усиливается. Итак, после того, как живое существо получает такое тонкое материальное психическое тело, возникает следующая стадия, стадия рождения. Считается, что чтобы родиться, должны присутствовать определенные условия. Эти условия есть в медицинских трактатах. К примеру, говорят, что существо промежуточного состояния, согласно этим условиям, должно находиться поблизости и желать войти в чрево. У матери не должно быть болезней. Матка рожающей женщины не должна иметь пороков. Отцовские и материнские силы, белая и красная капля, не должны быть ущербными. Также существо в промежуточном состоянии должно быть лишено недостатков, позволяющих родиться ребенком мужчины и женщины. И если все эти условия удовлетворены, то такое живое существо в промежуточном состоянии оно начинает воспринимать как бы призрачное видение отца и матери будущих, которые соединяются в сексуальном союзе. И поскольку у этого существа тоже есть желание сексуального союза, желание соития, то если ему предстоит родиться мальчиком, мужчиной, оно вожделеет к матери, а отца, наоборот, питает к нему ненависть или зависть. А если предстоит родиться девочкой, то, соответственно, возникает вожделение к отцу. Затем это живое существо словно стремится обнять того, кто для него желанный. Но когда оно пытается это сделать, вместо этого оно видит только половые органы, и у него возникают сильные эмоции, оно теряет контроль над собой и влетает в утробу будущей матери. Оно ощущает гнев и вожделение. И вожделение и гнев становятся причиной смерти, и существо промежуточного состояния входит в новую утробу, и оно является причиной нового перерождения. И когда оно входит в новую утробу при перерождении, то если его духовный уровень невысок, оно слышит громкие шумные звуки и чувствует, будто погружается в болото или входит в темный непролазный лес и теряет сознание. Кто преисполнен заслуги, слышит умиротворяющие приятные звуки, имеет видение вхождения в прекрасный дворец, в красивый дом. И в некоторых текстах говорится, что на самом деле не обязательно, что в это время мать и отец занимаются соитием. То есть это просто видение, соответствующее кармическому видению и ситуации. Другие говорят, что оно реально видит соитие отца и матери. На самом деле, все это может быть и так, и так. Все зависит от кармического состояния того, кто перерождается. Одни говорят, что оно видит семя и кровь как субстанции энергетические и воспринимает их энергии, и этими субстанциями притягивается, поскольку они обладают большой силой. Другие тексты утверждают, что оно именно видит своих родителей. Некоторые также говорят, что будущие духи находятся рядом с парой, занимающейся сексом, и как бы очень ждут и надеются, что им дадут новое тело. Пара в это время, может, и не подозревает. И когда мужчина и женщина сливаются в соитии, то благодаря энергии, которая возжигается, и пранам, апана-ваю, и пране, которая перемещается вверх, воспламеняется внутренний жар. Благодаря циркуляции энергии в центральном правом-левом канале. И этот жар, он похож на жар, который возникает при практике кундалини-йоги. Ну, это та же энергия, только сопровождаемая страстями. И этот жар начинает расплавлять красные и белые капли, которые растекаются по 72 тысячам каналов. И в это время возникает блаженство и удовлетворение, а в завершение извергается семя. И капли семени и крови матери, они смешиваются в чреве матери. И сознание существа в промежуточном состоянии затягивается энергетическим вихрем этой смеси от смешения материнских и отцовских капель. Часто приводится пример, что она напоминает пену, собирающуюся на поверхности кипящего молока. Существо в промежуточном состоянии проникает через различные входы, через рот мужчины, через темя мужчины или матку женщины. Хотя, в общем, для этого существа не обязательны какие-то именно входы, поскольку оно нематериально, оно фактически может проникать через любые участки тела. Затем это существо смешивается с семенем и кровью, которые перемешались в матке. И праны в это время растворяются и снова возникают по порядку. Тонкое нарастание или тонкая белизна, тонкое нарастание, тонкая краснота и тонкая чернота. То есть снова в обратном порядке появляются три вида света. Они появляются быстро, за короткое время. Они отличаются от того времени, когда человек умирал. Это происходит быстро. И снова появляются все знаки, такие как при умирании или при кундалини-йоге. От миражей до фундаментального света, до фундаментального ясного света. И вот в этом центре, в этом комочке из семени и крови, фундаментальное сознание, ясный свет, дает начало новой жизни. И новое рождение происходит именно в тот момент, когда наступает стадия черного света, стадия почти достижения, относящаяся к обратному процессу, не к прямому, а к обратному. Надеюсь, вы понимаете, что такое прямой процесс? Прямой процесс – это когда идет сначала тонкая белизна, тонкая краснота, затем тонкая чернота, почти достижение, затем фундаментальный ясный свет. А обратный процесс – когда все эти процессы идут в обратном порядке. Фундаментальный ясный свет, тонкая чернота, почти достижение, тонкая краснота, свет, подобный солнцу, и тонкая белизна. И вот рождение происходит в момент, когда наступает в обратном процессе, вот приходит тонкая чернота. И из тонкой праны, которая является основой для фундаментального исконного света сознания, начинают возникать другие, более грубые праны, то есть праны элемента сознания, праны элемента пространства. Из праны элемента пространства возникают праны ветра, огня и так далее. В текстах также говорится, что существо в промежуточном состоянии входит в темя или через рот отца, выходит из его тайного места, полового органа, и входит во влагалище матери. И начинает свою жизнь посреди семени и крови. Именно так мы перерождаемся. И размышление над перерождением заставляет задуматься об очень важных вещах. То есть мы есть потому, что эти процессы произошли. Если бы этих процессов не было, то нас бы тоже не было. И наша задача сделать так, чтобы в будущем эти процессы больше не повторились. Чтобы они не повторились не только в человеческой утробе, но чтобы они не повторились в утробе волка, обезьяны, медведя, кого угодно, потому что Можно получить запросто и более грубое тело, а более грубое тело – это значит совершенно другая жизнь. И задача практикующего – это так очистить свое промежуточное состояние, чтобы не получать никакого тела. Если он сможет это сделать, значит, он прожил не зря. Если ему это не удается, значит, он практиковал недостаточно. Что для этого нужно? Для этого нужно породить ясность. Ясность, чтобы не войти в чрево через рот отца, через темя отца и через врата материнского чрева. А в каком случае можно не войти в чрево? Если ясность настолько сильна, что она может самосвобождать праны. Праны, которые воздействуют в этот период в промежуточном состоянии на такое живое существо. Эта ясность может быть только в том случае, если йогин тренировался в повседневной жизни развитии этой самой ясности. После этого начинает тело развиваться в чреве. И сначала овальный зародыш покрыт чем-то снаружи, похожим на пену. Навнутри он совершенно жидкий. После этого начинают создаваться тонкие грубые тела. И в это время прана элемента земли обеспечивает удержание. Прана воды обеспечивает слитность. Прана огня дает созревание и не допускает гниения в плоде. Прана ветра обеспечивает движение, циркуляцию и развитие. Ну, дальше процессы нового рождения мы не будем рассматривать. Это уже вопросы медицины. Наша задача понять, что благодаря очищению промежуточного состояния и очищению сновидений мы по-настоящему закрываем врата нового чрева. Смерть можно сравнить с телом мудрости, особенно переживание пустотных видов света. Состояние, когда возникает тело, можно сравнить с телом пранава-деха, или тонкоматериальным энергетическим телом. И рождение можно сравнить с шудха-деха, с телом, которое очищено. То есть эти три процесса, они в себе несут семена будущих трех просветленных тел. Итак, когда мы выполняем йогу божества и практику йоги иллюзорного тела, следует выполнять медитацию пустотности и размышлять над последовательностью восьми признаков, то есть пяти признаков, связанных с элементами, и трех признаков, связанных с тонкими пространствами. Поскольку вот эти восемь стадий, они являются основой понимания процессов при практике промежуточного состояния и при йоге иллюзорного тела. Каким образом происходит очищение промежуточного состояния? Существует тонкая прана, и тонкая прана поддерживает поток сознания в промежуточном состоянии. И она служит носителем для сознания, для фундаментального света сознания в промежуточном состоянии. Благодаря практике йогин прекращает этот процесс, когда из этой тонкой праны возникает тело существа в промежуточном состоянии. Он не допускает на этом уровне возникнуть нечистому телу в промежуточном состоянии. Этот процесс прекращается благодаря силе медитации и тому, что эта прана преображается, нечистое иллюзорное тело преображается в чистое иллюзорное тело божества. И каким образом очищается перерождение? Когда тонкое, чистое иллюзорное тело обретено, то промежуточное состояние заканчивается навсегда. И перерождение в утробе будущей матери, которое происходит из-за загрязненных кармы и клеш, оно тоже прекращается. Вместо этого созданное иллюзорное тело объединяется с элементами старого тела. И после этого оно существует как обычно. Итак, корень прекращения нового рождения, смерти и промежуточного состояния заключается в переживании фундаментального ясного света и в запечатывании, отпечатывании этого ясного света в потоке сознания. Когда этот фундаментальный свет отпечатывается в потоке сознания, то он больше не формирует нечистое иллюзорное тело, как при снах. Допустим, если мы видим сны, у нас могут быть сновидения, где мы действуем. И в этих снах мы видим себя в привычном, похожем на наше нынешнее тело, теле. И это привычное нынешнее тело, оно как раз и является так называемым нечистым иллюзорным телом. Но когда фундаментальный свет открывается, и он может быть пережит в промежуточном состоянии, и ум впечатывается в этот фундаментальный свет, такое нечистое иллюзорное тело не возникает. Тогда промежуточное состояние, как и рождение, прекращаются сами собой. И когда из такого фундаментального света возникает иллюзорное тело, промежуточное состояние прекращается навсегда, потому что вот эта тончайшая прана, из которой появляется это тонкое, нечистое, иллюзорное тело, она уже трансформирована. И тогда нет и речи о том, чтобы родиться из-за клеши или из-за кармы, поскольку клеши и кармы, они сожжены благодаря трансформации такой праны. Тот, кто обретает такое чистое иллюзорное тело, становится непременно пробужденным еще при жизни. И когда мы практикуем садхану иллюзорного тела или созерцание, следует зарождать такое понимание и, прежде всего, стремление обрести такое чистое иллюзорное тело благодаря искусственному соединению практики созерцания, визуализации и зарождение божественной гордости, благодаря правильному посвящению. В повседневной же жизни йогин, упражняющийся в практике иллюзорного тела, приучается воспринимать весь мир как иллюзию и свое тело как иллюзорное, свои кармы как иллюзорное. Это первая стадия. Далее он приучается воспринимать свое тело как тело божества, весь мир как мандалу чистого измерения, а все, чем он занимается, и все свои кармы, как миссию божества или как лилу, игровую творческую активность божества. Обычно считается, что нужно получить инициацию духовного имени, чтобы полностью воспринимать таким образом себя. Однако не следует ждать инициацию духовного имени, чтобы заниматься духовной практикой. Таким образом, можно воспринимать себя непосредственно всегда. И когда мы совмещаем созерцание, чистое видение, восприятие себя как иллюзорного тела, восприятие мира как мандалы и восприятие собственной деятельности как творческой игры и как принципа служения, тогда постепенно всеобщее кармическое видение, в котором мы пребываем, оно начинает очищаться. И созревают причины для создания такого иллюзорного тела. Разумеется, мы реально должны чувствовать это. И всему основой является бхава. Бхава – это тонкое мироощущение божественного величия, которое наряду с созерцанием является основой, из которой рождается тонкое иллюзорное тело. И существует два основных пути. Это когда вы не занимаетесь практиками визуализации, а только работаете созерцательным присутствием и поддержанием божественной гордости. И второе, когда вы кроме созерцательного присутствия и божественной гордости практикуете визуализацию иллюзорного тела. Также очень важно в повседневной жизни изменять свое отношение к жизни, менять фундаментальное видение мира и себя на уровне ценностей. Потому что реально почувствовать себя иллюзорным телом божества можно тогда именно, когда ты всерьез воспринимаешь свою практику и соответствующе проявляешься и в жизни. Допустим, если человек внутри думает «я божество, я божество», этот мир иллюзорен, а в повседневной жизни испытывает разные цепляния, надежды и страхи, то у него будет несоответствие внутренней практики собственно его менталитета. И напротив, когда во внешней жизни, действуя, мы каждую секунду помним наш выбор и проявляемся соответствующе, это очень помогает практике. Допустим, что способствует реально обретению иллюзорного тела божества? Это думание не о своем счастье, а о счастье других. Когда ты принимаешь сознание дающего, когда ты меньше думаешь о своих проблемах и думаешь о том, как бы помочь решить другим их проблемы, сострадание. Потому что статус божества, само по себе божество, это то, которое дающее. Допустим, если магическим ритуалом йогин-тантрик призывает какое-либо божество, то когда это божество появляется, оно обязано даровать ему какой-нибудь дар. И оно всегда спрашивает, ну говори, что ты хочешь в дар? И не бывает так, что божество, оно пришло и не дало. Оно как бы обязано дать в дар, потому что такова его функция – отдавать. Потому что оно на более высокой ступени. И оно ничего не просит. Не было никогда такого, что йогин призвал божество, а божество говорит, ну, мне от тебя надо это или то. Ни такого никогда не было. Божество говорит, ну говори, что ты хочешь. И оно обязано даровать что-то. То есть позиция божества – это позиция дарующего, отдающего, дающего милость. Потому что божество настолько наполнено своей внутренней шакти, своей просветляющей силой ануграхой, своим божественным потенциалом, что для него это естественно, оно только этим и занимается. Потому что оно есть сам Всевышний Источник. И когда мы меняем тоже свой менталитет и начинаем принимать постепенно такую позицию и зарождаем миссию помощи другим, мы зарождаем семена такого иллюзорного тела божества. Это означает, что идеалы служения вселенским силам просветления для нас становятся чем-то очень важным, чем-то самым главным в жизни, тем, что определяет вообще смысл нашей жизни. То есть смысл нашей жизни – это даже не просветление. Есть мирской смысл жизни – построить дом и так далее. Есть духовный смысл жизни – достичь самадхи, просветления, освобождения. И есть смысл жизни за пределами человеческого, божественный. И это смысл жизни, принцип служения Всевышним силам, принцип стать чистым проводником, а освобождение в этом случае прилагается, если мы как человек начинаем принимать этот смысл. И чем быстрее мы примем такую точку зрения и войдем в этот процесс, тем быстрее начнут развиваться наш духовный рост. Потому что мы принимаем состояние божества и статус божества, а в статусе божества практика двигается совершенно на новом уровне. Допустим, человек стремится к освобождению, но ведь все-таки это тот же человек с его страхами, проблемами и целями. И пока он существует, и освобождения никогда не будет, потому что это освобождение – это состояние за человека, сверхчеловека, постчеловека, божества. И выходит так, что каким бы ни был человек усердным в практике, пока он имеет собственные цели, исходящие от эго, и освобождение никогда не наступит. Потому что освобождение – это именно освобождение от человеческого, если под человеческим подразумевать карму. А человеческое – это именно карма. И напротив, как только такой человек начинает менять смысловые приоритеты в жизни – и даже личное такое эгоистичное стремление духовного роста заменяет на альтруизм, на стремление помощи всем живым существам, на служение вселенским просветляющим силам, на полную самоотдачу. В Внезапно он начинает чувствовать, что это гораздо более высокий уровень. Это значит стать божеством, стать медиумом, проводником Всевышних сил. И именно вот этот момент вот такого изменения отношения к целям жизни, он и называется «принять великое решение» или «вступить на путь великого недеяния». Когда происходит самоотдача, и практика начинает двигаться на новом, более тонком уровне. При этом это не означает, что мы должны отказаться от своих как-то целей. Один человек спрашивал: «Я не понимаю принципа самоотдачи. Ведь я практикую же для себя, для освобождения. А если я откажусь, выполню самоотказ, самоотдачу, то и практиковать, в общем, смысла нет. Я все это затевал ради ведь себя». Это так. «Но на самом деле ты ничего не теряешь», — я ему ответил. «Это не значит, что ты делаешь центром что-то внешнее, что ты теряешь свой центр, отказываешься от своего «я» и делаешь центром какие-то неведомые вселенские силы или живых существ тех же». Он говорит: «Я пока не настолько возвышен, чтобы думать о других. Я очень сильно о себе думаю. И ради себя я готов практиковать, но мне непонятно, как можно ради других практиковать. Ведь собственная практика дороже». Я ему сказал: «Именно потому и надо думать о других, потому что, когда ты практикуешь ради других, твоя собственная практика идет быстрее. Именно потому, что тебе собственная практика дороже, выходит так, что ты должен думать о других. То есть, если ты хочешь быть эгоистом, как сказал Далай-лама, надо стать эгоистом с размахом. Думать не о своем маленьком эго, а о вселенском эго. Тогда ты и принесешь себе пользу». Другими словами, в процессе практики альтруизма, служения и самоотдачи мы не делаем центром кого-то другого или что-то другое. Напротив, мы все больше укореняемся в собственном центре. По большому счету, это все-таки для пользы нас же самих. Только мы смещаем приоритеты с нашего ложного «я», и самоотдача делается не в пользу чего-либо внешнего, а в пользу нашего собственного высшего «я».
Oh.